There was a question that somebody asked about somebody's blood being on your head.
On your hand?
Hand. Uh-huh. Hand.
Был вопрос о том, что значит кровь на руках. Ну, то есть выражение. И кровь будет на руках.
Actually, the phrase comes from Ezekiel chapter 3 and chapter 33.
Сама эта фраза встречается в Иезекииле в 3 главе и в 33 главе.
Where Ezekiel is described as a watchman.
Когда Иезекииль в 33 главе он описан как страж.
And God says, you know, if there is a watchman and he sees danger coming.
И он говорит, если был страж, и он видел опасность.
And he blows the trumpet to warn people.
И он тогда как бы трубит в трубу, чтобы предупредить народ.
And people ignore his warning.
Люди игнорируют его предупреждение.
And then that person dies because they ignored the warning.
Этот человек, эти люди умрут, поскольку они проигнорировали предупреждение.
He's going to die because he ignored the warning.
И они умрут из-за того, что они проигнорировали это
However,
предупреждение. Однако,
if somebody is given the job of being a watchman,
кто-то является стражем,
and he sees danger coming,
он видит идущий меч.
And he doesn't warn the people.
И он не затрубил в трубу, то есть не предупредил
людей. He doesn't
людей.
Blow the trumpet.
Он не трубит.
And then what happens is judgment
Затем,
comes upon the people.
Народ будет осужден.
God holds the watchman responsible.
Но этот страж будет ответственен перед Богом.
In other words, their blood. Is on
говорит,
his head.
Но кровь его, то есть того человека, которого убьют, из-за того, что этот страж не выполнил свою работу, но кровь его взыщу от руки стража.
And that's really our job as a preacher.
И это, по сути, наша задача как проповедников.
Our job as preachers is to preach the gospel.
А наша задача как проповедников провозглашать Евангелие.
And if we fail to do that,
если мы этого не делаем,
then God holds us responsible.
Тогда Бог будет спрашивать с нас за это.
If you turn to Acts chapter 20, you can see Paul refer to this.
Откройте Деяния 20 главу, то Павел говорил об этом.
Paul is heading towards Jerusalem.
В 20 главе Павел направляется в Иерусалим.
And he knows God has told him that he's going to be persecuted there.
Бог уже открыл ему, что в Иерусалиме он будет испытывать притеснение, и он будет заключен.
He stops by the city of Miletus.
Он останавливается на острове Милит.
And he calls for the elders of Ephesus.
Он призывает ефесских старейшин.
Ephesus was north of Miletus.
Ефес, который располагался на севере от Милета.
And he begins to explain to them what he did when he was among them.
Объясняет им, что он делал, находясь среди них.
But if you look at Acts chapter 20, verses 26 and 27, notice what Paul says there.
26-27 стихи, посмотрите, что Павел говорит. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо не упускал возвещать вам всю волю Божью».
Notice, because he declared all of God's word to them,
поскольку он возвещал им всю волю Божью,
he was innocent of their blood.
Он был невинен в их крови.
Implied there, if he failed to do it,
и можно подразумевать здесь, что если бы он этого не сделал,
he would be guilty of it.
Тогда он был бы виновен.
And Paul is referring to Ezekiel chapter 3 and verses chapter 33.
На 3 и 33 главы Иезекииля.
Okay, back to our syllabus.
Ну вот возвращаемся к нашему конспекту.
Okay, we're going to talk about preaching prophetic portions of the Old Testament.
Теперь мы поговорим с вами о проповеди по пророческим текстам Ветхого Завета.
First of all, you need to realize that prophecy
35-я страница
is debated by a lot of people.
Во-первых, нужно понимать, что пророчество это предмет спора между многими очень людьми.
It's always been debated.
Всегда это было предметом спора.
I know a lot of you have questions about prophecy.
Я знаю, что у вас очень много вопросов о пророческих текстах, о пророчествах.
And some of you have come to me and asked me questions about prophecy.
Некоторые уже подходили ко мне и задавали вопросы о пророчествах.
Well, the approach that I'm going to give you is that prophetic text should be exegeted like any other text of Scripture.
Подход, который я рекомендую вам использовать, что пророческий текст необходимо экзегетически изучать, как любой другой текст Писания.
We should never come to a prophecy passage and just assume that we should allegorize it or spiritualize it.
Мы никогда не должны подходить к пророческому тексту, думая, что нам нужно его аллегоризировать или придать ему какой-то духовный смысл.
We should never just assume that we should reject the literal meaning.
Мы никогда не должны уже заранее предполагать, что буквальное толкование нужно сразу же отвергнуть.
And what I'm going to teach you here is that prophecy, you should just take it at its face value.
То есть вы должны брать пророческий текст так, как он есть.
If the plain literal meaning makes sense, then don't try to find a spiritual meaning.
А если прямое непосредственное значение действительно имеет смысл, то нет смысла искать какое-то другое значение.
Now there's so much disagreement among interpreters concerning prophecy.
Среди толкователей существует очень много различных разногласий.
I'm just going to spend a little bit of time kind of giving you some key terms about prophecy.
Хочу немножко времени здесь выделить, особенно чтобы сказать вам о ключевых терминах касательно пророчества.
And I want to do this because if you start using, you know, reading commentaries, you're going to run into these things.
И хочу об этом особенно упомянуть, потому что когда вы будете использовать комментарии, то вы будете встречать такую терминологию.
First, let's talk about these kind of key terms that you should know and understand before you teach prophecy.
Главных пророческих терминах, которые важны до того, как вы начинаете проповедовать по пророческим текстам.
First of all, you should know what an allegory is.
Вы должны знать, что такое аллегория.
We know what a metaphor is.
Мы знаем, что такое метафора.
A metaphor is when, you know, for instance, Jesus says, "I am the door."
Метафора — это такая фраза, например, когда Иисус говорит, "Я есть дверь."
Now we know Jesus isn't a piece of wood or whatever.
Иисус не представляет из себя кусок древесины или что-то в этом роде.
But an allegory is a whole bunch of metaphors all strung together.
Аллегория — это расширенная метафора, то есть это несколько метафор, как бы используемых одновременно.
And allegories don't have to be true to life.
Аллегории не обязательно должны иметь какое-то отношение к реальной жизни.
They're not like parables, which are true to life.
То есть аллегории не подобные притчам, которые действительно отражают реальные события.
For instance, when Jesus told parables, those are stories which could really happen.
Например, когда Иисус рассказывал притчи, то это были истории, которые в действительности могли произойти.
But an allegory is something that is not true to life.
Но аллегория — это что-то нереальное, что-то, что в жизни не происходит.
Here's some examples.
И вот некоторые примеры.
You have Daniel, and Daniel speaking in Daniel chapter 4, verses 11 through 27.
В 4 главе книги Даниила, с 11 по 27 стихи.
Remember, he speaks of the tree.
Помните, Даниил говорит о дереве.
The birds there nesting in it.
О том, как птицы небесные гнездились в ветках его.
The tree is cut down.
Что это дерево было срублено.
Band of steel is put around its base.
Что у него был железное основание, да? Железный корень. Да, что оно было в железных узах.
Okay, you got it?
Mm-hmm.
All right. So, yeah, and then he goes on to explain the meaning of the allegory.
Затем он объясняет смысл этой аллегории.
Paul does the same thing in Galatians chapter 4, verses 21 through chapter 5, verse 1.
Павел делает то же самое в Галатам, 4 главе, с 21 по 5 главу, 1 стих.
There's a couple texts in Revelation which speak of a beast.
Пару текстов в книге Откровения, которые говорят о звере.
Revelation 13, verses 1 through 8.
Откровение 13, 1, 8.
In Revelation 17, verses 7 through 18.
И Откровение 17, 7 по 18.
So in those texts, everything that says represents something else.
В тех текстах все, что говорится, упоминается, представляет что-то другое.
But there are no beasts with seven heads and ten horns.
Не существует таких зверей с семью головами и семью рогами.
Mm-hmm. So everything represents something else.
Все представляет что-то другое.
And that's what an allegory is.
Это то, что аллегория, чем является аллегория.
And so another term you need to understand is the term eschatology.
Другой термин, который вам нужно понимать, это термин эсхатология.
That just means the study of end time things or last things.
Учение о последнем времени, учение о последних событиях.
Other times you hear maybe commentators speaking of figurative or symbolic languages.
Также вы можете увидеть такие термины, как образный или символичный язык.
And there's basically words can be used in three different ways.
Другими словами, слова могут использоваться тремя разными способами.
They can be used in literal ways.
То есть они могут использоваться буквально,
figurative ways,
образно,
and symbolic.
Или символично.
Okay, well, just a figure of use of words. There's like over 200 different kinds.
Ну и есть более 200 различных фигур.
And symbolic uses of words is where the literal meanings communicate some sort of secondary meaning.
То есть когда буквальный смысл доносит какой-то второстепенный смысл.
And when you're looking at a symbol, sometimes it's similar to a type, an Old Testament type.
Символ иногда это похоже на сейчас. Yeah, I forgot the Russian term. Type. Как? Прообраз? Да, наверное, вот так. Прообраз.
Mm-hmm. And really, the word actually comes from when they made coins.
Слово это происходит от из области изготовления монет.
For instance, when you're going to create a coin, you have a stamp.
Когда вы хотите создать монету, то есть определенный оттиск.
There is a reverse image of whatever they want to make on the coin, on the stamp.
На этом оттиске, ну, как бы вот на этой печати, да, которую будут печатать, есть обратное расположение того, что они хотят видеть на монете.
That's the type.
То есть это является типом.
And then when it stamps the metal, it creates
образом,
the image.
А когда они продавливают, он создает изображение.
And the image is now the right way, the way it's supposed to be.
И оно является теперь правильным, таким, как и должно было быть.
And that is called the antitype.
И это называется, да, прообразом. Или, может быть, даже наоборот. Тип и прототип, да, что, ну, в общем...
I don't know what he said.
It's okay. Type and prototype.
Yeah, there you go.
But
yeah, kind of like that.
I don't know which one refers to.
Yeah,
по словарю, что к чему относится, ну, что называется типом, что прототипом.
So in other words,
возможно, вот это прототип, вот этот тип. Но, в общем, неважно.
Symbol.
Вы поняли, что имеется в виду.
Symbol is similar to that.
То есть, а символ похож на это. Есть оригинал и копия.
It doesn't need to. When you're dealing with a type, it's something in the Old Testament.
Когда вы имеете дело с каким-то прототипом, это что-то, допустим, в Ветхом Завете.
And it has an ultimate fulfillment in the New Testament.
Будет иметь это окончательное исполнение в Новом Завете.
But a symbol doesn't need to have Old Testament history.
А символу не обязательно иметь какую-то ветхозаветную историю.
It doesn't need to have any sort of historical reality.
Не должно быть какой-то исторической реальности вот в этом самом символе.
It doesn't need to point to a future reality.
И также он не обязательно должен указывать на какую-то будущую реальность.
It's just something that represents something
else. Просто что-то, что представляет что-то другое.
Now notice, I give you some examples here.
Вот есть примеры здесь.
And this is how the word sun is used.
Это то, как используется слово солнце.
In Mark chapter 1, verse 32.
Марк 1:32. При наступлении же вечера, когда заходило солнце.
And here it speaks as when evening came, the sun had set.
Говорится, что солнце заходило.
I don't know if this is going to work. Is this going to work in Russian? The three different uses of the word sun. Is that going to work, or do you have different words in Russian?
Why?
Notice here. Here says when the evening comes, the sun had set. Mm-hmm. Okay, so that's the ball of fire in the sky, right?
Mm-hmm.
Okay, and then here, they shall no longer hunger and thirst anymore, neither shall the sun beat down on them. Does that work for you?
Uh-huh.
Okay, good. Good. Go ahead and use that.
But
that's figurative usage.
Beat down.
Beat down. That's what it says.
Is the beat down?
Yeah.
Because in Russian it's like a shine.
Shine down. Okay. There. Shine down.
Mm-hmm.
Yeah. The text really means to come down upon them.
Uh-huh. Mm-hmm. Ну вот, буквальное значение, когда заходило солнце в Марка. Read all of them.
Yeah, and then Revelation 12:1.
Затем Откровение 7:16, как бы образное, что солнце будет палить их. Не будет, да.
Mm-hmm.
Ну, да, не будет. И 12 глава, 1 стих, облеченное в солнце, символическое.
Okay, so you talked about the woman clothed with the sun.
Mm-hmm.
Okay, good. And so that would be symbolic.
То есть это символическое последнее.
Because it's not referring to the Old Testament.
Это не указывает ни на Ветхий
Завет.
Doesn't
have a future fulfillment.
Не использует как нету какого-то будущего исполнения. Просто говорится о том, что она облечена в солнце.
Okay, that's a little bit about figurative versus symbolic language.
О сравнении образного и символического языка.
Okay, let's talk about metaphor. We already explained that a little bit.
Мы уже чуть говорили об этом.
Give some examples there.
Здесь
Jesus, I am the door and the bread of life.
Я дверь овцам, я есть хлеб жизни.
You are the light of the world.
Вы свет миру.
That's a metaphor.
Это метафора.
And of course, a simile is when there is an expressed comparison.
Также есть сравнение, то есть когда это с помощью сравнительных союзов, сравнение между разными понятиями.
It's like in Revelation chapter 1, verses 13 through 16.
Откровение 1, 13, 16.
Do you have that text there? Okay, yeah, read it.
Yeah, we don't have...
Revelation 1, 13 through
16. Посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир, и по персям, опоясанного золотым поясом, глава его, и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей».
Notice how many expressed comparisons are in that passage.
Обратите внимание, как много сравнений в этом отрывке.
John is trying to describe something that nobody's ever seen before.
Описать что-то или кого-то, кого никто раньше не видел.
And so he compares it. He says it's like these other things.
Сравнивает его, что он подобен вот этому, подобен вот этому.
That's a simile.
И это сравнение.
Then we get to a type.
И также у нас есть прообразы.
And a type is it's an Old Testament person, place, or thing that has historical meaning in the past.
Ветхозаветный персонаж или место или предмет, имеющий буквальное историческое значение в прошлом.
But it points to some sort of future
указывает
reality.
Указывает на какую-то будущую реальность.
And usually, if not always, it refers
обычно,
to Christ.
Или не всегда есть такие указания на Христа или указывает на Христа.
Here's some examples.
Например. Есть примеры.
I remember Melchizedek in Genesis chapter 14, verse 18.
Бытие 14:18.
We're told he is a type of Christ in Hebrews 7.
Он был прототипом Христа в Евреям 7 главе.
The bronze serpent that Moses lifted up in the wilderness.
Бронзовый змей или медный змей, которого они подняли в пустыне.
That's in Numbers chapter 21, verse 9.
Это в числах 21:9.
And John says that's a type of Christ in John chapter 3, verse 14.
В Иоанна 3:14 Иоанн говорит, что это был прообраз Христа на кресте.
The sacrificial system, all the killing of those animals.
Убиение или заклание вот этих жертвенных животных.
The author of Hebrews says it was a picture or type of Christ.
Что это было образом Христа или прототипом Христа.
And so a lot of times when you're studying prophecy, they'll
поэтому,
talk about types.
Очень часто, когда вы читаете пророческие тексты, они говорят о прообразах.
They'll talk about figurative language.
То есть они будут использовать образный язык.
They'll talk about symbolic language.
Будут говорить, будут использовать символический язык.
And if you aren't familiar with these things, it makes it
если
very confusing.
Если вы не знакомы с этим всем, то, конечно же, сейчас, наверное, все это выглядит очень запутанным вам.
And then there's certain passages which we might call multiple fulfillment passages.
Есть определенные отрывки, которые мы можем называть имеющий больше, чем одно исполнение.
Different people do use different phrases to describe these kind of passages.
Разные люди используют разные слова для описания вот этих отрывков.
They use a lot of technical terms,
но
which
есть много
I'm
разных
not
технических
right
терминов, которые сейчас я не буду вам говорить.
Okay. Well, the problem is these passages they have a lot of debate about them.
Проблема в том, что по поводу этих отрывков ведется очень много и велось ведется очень много споров.
And the reason is people say, what about the single meaning of the text?
Причина в том, что люди говорят, ну как насчет единозначности текста?
If a passage has multiple fulfillments, then what's the one meaning?
А если у отрывка есть несколько исполнений, то где же одно значение?
Notice some examples here.
Ну, посмотрите на некоторые примеры здесь.
This is the Davidic covenant in 2 Samuel chapter 7, verses 13 and 14.
Давидов завет во 2 Царств 7 главе 13. 14 стих, он построит дом имени моему, я утвержу престол царства его навеки, я буду ему отцом, он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих.
Okay, notice there's the near fulfillment of this passage.
Обратите внимание, что ближайшее исполнение этого отрывка.
It speaks of Solomon.
Это Соломон, то есть говорится о Соломоне.
He was literally a son of David.
То есть он был буквальным сыном Давида.
He built a house or a temple for God.
Храм Богу или дом.
He committed sins.
Он согрешал.
And was corrected with the rod of men.
Он был исправлен жезлом мужей.
Figuratively speaking.
Говоря образно.
Okay, but then there is a far fulfillment.
Но затем есть как бы дальнее исполнение.
It speaks of Jesus.
Говорится об Иисусе.
Who was a descendant of David.
Который был потомком Давида.
Who will build a house for God.
Который в будущем построит дом Божий.
Who has a throne and a kingdom, which will be established forever.
Чье престол и чье царство будет утверждено навеки.
Who is literally the son of God.
Который был буквально сыном Бога.
And God was his father.
А Бог его отцом.
So notice how this one text speaks of both Solomon and Christ.
Поэтому обратите внимание, как один и тот же текст говорит одновременно и о Соломоне, и о Христе.
Solomon is the fulfillment at that time.
Соломон был исполнением в то время.
But there is a greater fulfillment in Christ.
Величайшее исполнение во Христе.
And so that's what we're talking about when we talk about multiple fulfillment passages.
Это именно это мы имеем в виду под текстами с несколькими исполнениями.
All right, here's another term
больше
that you're going to come across. It's apocalyptic literature.
Еще один термин – это апокалиптическая литература.
And usually that term is used to describe passages that have a lot of figures and symbols in them.
И обычно этот термин используется для описания отрывков, в которых содержится очень много различных символов.
It's those prophecy passages that show how God's intervening in the works of men.
Пророческие тексты, где Бог как бы вмешивается в дела людей.
And maybe there's a lot of allegory, metaphor, simile.
Аллегорий, метафор, сравнений.
And usually it comes in the form of visions and dreams.
Мы видим и апокалиптические тексты в форме видений, снов.
A lot of times the figures are not true
to
life.
Фигуры или образы, которые встречаются, они нереальные, то есть не настоящие.
And so sometimes you'll hear people talking about apocalyptic literature.
Иногда люди, вы услышите, говорят об апокалиптической литературе.
And this is what they're talking about.
И это именно то, о чем они говорят.
The passages of prophecy that have lots of figures in them.
В которых содержится очень много различных речевых фигур.
All right, let's talk about the major systems of prophetic belief.
О различных системах.
Okay, we're going to talk about amillennialism.
Во-первых, амиллениализм, но в русском у нас амиллинаризм. У нас R туда добавляет. Yeah, we'll just correct Russian terms. Амиллинаризм. Russians. Ну вот, давайте по буквам скажу. Ну, в принципе, просто это к тому, что если у кого-то вот грудом там лежал, унесли уже. Вот. Амиллинаризм. Просто место лизм. Амиллинаризм. И зачеркнуть, и L зачеркнуть, R написать. Тоже так же и постмиллинаризм, и премиллинаризм. То есть, милленаризм. Да. Ну, если что, потом друг у друга перепишите. Но это не так страшно, просто в русском это чаще. Если я не ошибаюсь. Вот.
If I'm not wrong.
Okay. How are we doing? Are we ready to move on?
Yeah.
Okay. Mm-hmm. Yeah. Of course, the millennial means thousand years.
Само вот этот корень, millennium или millen, обозначает тысячу или тысяча лет.
And amillennialism means no thousand years.
Амиллинаризм это значит, что не тысячи лет, то есть а это будет отрицанием.
And this is just a summary of what that system of thought believes.
Сейчас как бы мы поговорим об общем представлении о том, во что верят сторонники такой системы.
That Christ's kingdom extends from his resurrection.
Царство Христа, то есть царство именно вот как бы не тысячелетнее, а царствование Христа началось в день Его воскресения,
until his final judgment,
и оно будет продолжаться до конца времен.
The Bema judgment, the judgment of the sheep and the goats, and the
great white throne judgment. Судилище Христово, суд овец и козлов, суд Великого Белого Престола,
along with the rapture,
и вместе с ними и восхищение Церкви.
All happen at the end of the age.
Все это произойдет в конце времен.
The thousand years of Revelation 20 are not literally a thousand years.
Тысяча лет, фраза тысяча лет в 20 главе Откровения, это не буквальные тысячи лет.
It's to be understood figuratively.
То есть эту фразу нужно понимать образно.
It just represents an undefined period of time.
То есть она просто обозначает неопределенный промежуток времени.
Not only that, that Christ is now reigning in heaven.
Помимо этого, Христос сейчас царствует на небесах уже.
He is reigning in heaven and on earth.
То есть он царствует и на небесах, и на земле.
And he's reigning through the lives of believers.
Он царствует на земле через жизни верующих.
Right now, Satan is bound.
Сейчас сатана связан.
And he has been bound since Jesus' resurrection.
И он связан с момента воскресения Христа.
He's no longer able to deceive the nations anymore because the gospel has gone forth.
Не способен обольщать народы, поскольку проповедуется Евангелие.
Satan will be released at the end of the age.
Сатана будет отпущен в конце времен.
Right before Jesus is appearing,
прямо перед пришествием Христа,
and he will deceive the nations again.
Он обольстит снова народы.
And then after the second coming,
затем после второго пришествия,
the eternal state will ensue.
Будет установлено как бы вечное состояние, то есть состояние вечности.
There's no special future for Israel.
То есть нету какого-то особого будущего у израильского народа, у этнического Израиля.
The church has taken the place of Israel.
Церковь заняла место Израиля.
And the prophecies spoken to Israel,
пророчества, говорящие об Израиле,
are either nullified,
они либо аннулированы,
or the church is going to
либо,
enjoy them spiritually.
Церковь будет пользоваться духовными благами этих пророчеств.
Christ can come back anytime and set up the eternal state.
Может вернуться в любое время, чтобы установить вечное состояние. Ну, то есть, как бы вечность.
Then there is a whole other system.
Также есть и абсолютно другая система.
And this is called postmillennialism.
И она называется постмиллинаризм.
And this means after the thousand years.
Это значит, что после тысячи лет.
And this approach also spiritualizes all prophecy.
Также этот подход придает духовный смысл многим пророчествам.
These are some of the characteristics of
this system. И вот некоторые характеристики такой системы.
That Christ's kingdom began in 70 AD.
Царство Христа началось в 70-м году.
When Jesus, Jerusalem was destroyed by the Romans, Christ's kingdom began.
То есть, когда Иерусалим был разрушен римлянами, царство Христа началось тогда.
The tribulation has already happened.
Великая скорбь уже прошла.
It came right before the destruction of Jerusalem.
Ну, и она прошла прямо перед разрушением Иерусалима.
So it wasn't really a literal seven years.
То есть это не было буквально 7 лет великой скорби.
And Satan right now is bound by the preaching of the gospel.
Сатана связан посредством проповеди Евангелия.
Believers will basically turn the world around for Christ.
Христиане, по сути, обратят мир ко Христу.
We'll preach the gospel.
Будем проповедовать Евангелие.
Christians will get involved in education.
А христиане получат места в
образовании. They'll infiltrate every form of government.
То есть они как бы реформируют государственные структуры.
And so pretty soon Christians, through their evangelistic efforts,
христиане благодаря своей евангелизации
transform the entire world for
Christ. Преобразуют как бы весь мир, приобретут весь мир для Христа.
They will bring about the kingdom.
И таким образом они поспособствуют установлению царства.
And so basically the majority of all the people in the world will be saved.
Большая часть людей в мире будет спасена.
And then Jesus comes back.
И тогда Иисус вернется.
So instead of Jesus coming back,
поэтому вместо того, чтобы Иисус
and setting up his kingdom,
то есть вместо того, чтобы думать, что Иисус вернется и установит царство.
Christians work to set up the kingdom.
Христиане должны действовать, чтобы установить царство.
So Jesus can come back.
Чтобы потом Иисус мог прийти в него.
Then the thousand-year reign of Christ is not literal.
А тысячелетнее царствование Христа это не буквальное понятие.
It just speaks of the eventual victory of the church over the world.
Об окончательной победе церкви над миром.
After the church's victory, Christ will come and he will judge the living and the dead.
После того, как церковь победит, вернется Христос, и он будет судить живых и мертвых.
Then we'll kind of enter into the eternal state.
После этого мы войдем в вечное состояние.
There is no specific future for the ethnic nation of
Israel. Нет какого-то особого будущего для этнического Израиля.
The church has taken the place of Israel.
Поскольку церковь заняла место Израиля.
The prophecies of Israel are nullified.
Пророчества об Израиле либо
enjoyed by the church.
Аннулированы либо духовно применяются к церкви.
And Christ cannot come back at any time.
Христос не может прийти в любой момент.
We first have to take the entire world over for Christ.
Сначала нужно приобрести для Христа весь мир.
And this is a rejection of the doctrine of imminence.
Отвержение доктрины о неминуемости его пришествия, то есть о том, что пришествие может произойти в любой момент.
And then there's the view
которого я придерживаюсь.
This is kind of the traditional Baptist view.
Это традиционный баптистский взгляд.
This system is premillennial. It means before the thousand years.
А премиллинаризм значит до тысячи лет.
So in other words, Christ
Другими
comes
словами,
back.
Христос возвращается.
Before his kingdom begins.
До того, когда начинается его царство.
Okay, so there is still a future for the ethnic nation of Israel.
То есть есть будущее для этнического Израиля.
Now, it acknowledges there's always been a kingdom of God.
Признается, что царство Божие всегда существовало.
That there will be a literal earthly kingdom.
И будет буквальное земное царство.
And they also understand that there is a spiritual kingdom as well.
Понимают, что также будет и духовное царство.
Premillennialists believe we are now in the church age.
Премиллинаристы учат, что в настоящее время мы живем в эпоху церкви.
And God is offering the gospel primarily to Gentiles.
Бог предлагает Евангелие в первую очередь язычникам.
At the end of the church age,
по окончании эпохи церкви,
all the saints, the alive and dead, will be caught up or raptured.
Все святые, живые и мертвые будут восхищены.
After the rapture,
и после восхищения,
there will be a tribulation.
Будет скорбь.
There's different views of this,
но
of course.
Есть разные взгляды, конечно, тоже на это.
And then Jesus comes back.
И затем вернется Христос.
He literally returns
то есть он
to earth.
Буквально вернется на землю.
He separates believers from unbelievers.
Отделит верующих от неверующих.
He literally incarcerates Satan, binds Satan.
Буквально свяжет сатану.
And he rules and reigns on earth for a literal thousand years.
И он будет царствовать на земле на протяжении буквальных тысячи лет.
During Christ's thousand-year reign, the raptured saints will rule and reign with him.
Во время тысячелетнего правления Христа святые, которые будут восхищены, будут царствовать вместе с ним.
There will still be mortals living on the earth.
Но также на земле будут жить и смертные.
Those are the people who came to Christ after the rapture, but before the second coming.
Те, которые пришли ко Христу после восхищение, но до второго пришествия.
And they will live long ages, like before the flood.
Долго, как жили до потопа.
At the end of the thousand years, Satan will be loosed.
Тысячи лет сатана будет отпущен.
He will go forth and deceive the nations.
Он выйдет и будет обольщать народы.
God's final judgment will come.
Затем придет Божий окончательный суд.
The heavens and earth will be recreated.
Небо и земля будут созданы заново.
We will enter into the eternal state.
И мы войдем в вечное состояние.
And Christ can come back at any moment for His church.
Христос в такой системе за своей церковью может вернуться в любой момент.
Okay. So as you can see from these three summaries,
вот из этих трех как бы
there's some pretty radically different understanding of the end times.
Систем есть радикально противоположные понятия последнего времени.
And if you're going to use commentaries, you need to know what commentary you're using.
И если вы будете использовать комментарии, то вы должны осознавать, какого взгляда придерживается автор комментария.
Especially when you're studying prophecy.
Когда вы изучаете пророческие тексты.
Because you'll get completely different interpretations.
Вы увидите, что будут встречаться вам абсолютно разные толкования.
Two of the systems, they just believe it's prophecy supposed to be spiritualized.
Две из этих трех систем считают, что пророчество необходимо, пророчествам необходимо придавать духовный смысл.
And the interpreter's imagination becomes the source of the meaning of the text.
Воображение толкователя становится источником для значения текста.
Now, sometimes those who like to spiritualize the text, they accuse those who believe in premillennialism as being hyper-literal.
Иногда те, кому нравится придавать духовный смысл текстов, могут укорять премиллинаристов в слишком, ну или в чрезмерной буквальности.
But that's not true.
Но это неправда.
Premillennialists see figures of speech in the Bible.
Премиллинаристы признают наличие речевых фигур в Библии.
They see symbols in the Bible.
То есть они видят, что действительно в Библии есть такое понятие, как символизм, символы, метафоры.
But before they say something is figurative.
Но перед тем, как они говорят, что что-то является образным выражением.
There has to be specific reason in the passage to do so.
Должна быть конкретная причина в тексте, которая бы указывала, что такое заявление обосновано.
Well, I'll just give you an example of this.
Хочу привести пример этого.
One time I went to the Evangelical Theological Society conference.
Однажды я был на конференции Евангельского богословского сообщества.
And they had four men who were sitting at a table.
И там было четыре человека, которые сидели вместе за столом.
And three of the men believed prophecy was to be spiritualized.
И трое из них верили, что пророчествам необходимо придавать духовный смысл.
One of the men was one of the professors from the Master Seminary.
Одним из этих четырех был профессор, ну то есть четвертым был профессор из семинарии Masters.
And the passage they were to interpret was the passage about the two witnesses in the book of Revelation.
И отрывок, который они должны были толковать, это отрывок из книги Откровения о двух свидетелях.
Remember, those are the ones who preach
помните,
the gospel.
Это те, которые будут проповедовать Евангелие.
And then they're killed.
И затем они будут убиты.
And then they rise from the dead.
И затем они воскреснут.
And so each of these men were told to interpret that passage.
И каждому из них сказали истолковать этот отрывок.
One of them said that the two witnesses in the book of Revelation represent trials that Christians have to go through.
Один из них сказал, что два свидетеля в книге Откровения символизируют скорби, которые необходимо будет претерпеть христианам.
Another one said that it represented persecution of the early church.
Что это как бы образ гонений в ранней церкви.
Another one said that it represented Israel and the church.
Это представляет Израиль и церковь.
And then the master seminary
professor
spoke. Профессор
семинарии мастер сказал.
And he said the two witnesses
сказал,
are two witnesses.
Два свидетеля это два свидетеля.
And they die.
И они умрут.
And then they rise from the dead.
И затем они воскреснут.
See, and you could, it was very clear that as soon as you reject the literal meaning, you just say anything you want.
Было очень ясно, что как только ты отвергаешь буквальное значение, то можешь говорить все, что хочешь.
Your imagination begins to drive the interpretation of a passage.
Воображение движет или направляет толкование отрывка.
All right. Let's see. I think stop right here for today. I think we're going to stop right here for today.
Думаю, что мы на сегодня на этом остановимся.